необходимо. Тем более, что правда, сегодня такой завершающий день интенсива. И, ну, понятно, что много чего происходило и в группах, да, и в ваших работах, и в вашем отдыхе. Ну, и, наверное, да, какие-то возникли, да, идеи, да, возникли вопросы, ну, о которых, может быть, имеет смысл сейчас поговорить. Может быть, не для того, чтобы вот все завершить и весь туман прояснить, ну, хотя бы немножечко какие-то, может быть, дорожки в этом.
Хотя бы обозначить направление.
Да, да, найти, обозначить.
У меня есть один вопрос. Не очень важный вопрос. Вот. Что на интенсиве так хочется пить и курить?
Отлично. Можно,
конечно, какую-то гипотезу. Ну, в общем, ситуация ж не штатная. Мы живем все время в таком режиме. И в этом смысле тревога неизбежна. Поэтому неизбежная рефлексия. Рефлексировать как можем.
Ну, извини, да, я вот все-таки не про рефлексию, да, я все-таки про естественные регуляторные механизмы.
Так
да?
Это одно и то же.
Ну, как сказать, поскольку никотин является блокатором адреналина, то, в общем, да, для стабилизации, да, вот этого возбуждения, которое патологично. Ну да, почему интенсивно? Да? Потому что очень много контактов, очень много вот этого присутствия, да? Очень много включенности, гораздо больше, чем в обычной жизни. И, конечно, мы как организм отзываемся на это.
С другой стороны, вот заблокируешь адреналин, соответственно, гипоталамус эндорфинов не додаст. В общем, и удовольствие поменьше. Так что надо думать. А мы не обещаем.
А что такое переживание?
Можно я попробую ответить? Мне очень нравится вот то, что я у Выгодского прочитал. Переживания, там будто бы речь идет больше об общей психологии, не о психотерапии. Это эмоциональная и интеллектуальная часть, слитые в едином акте взаимодействия с окружающей средой.
А по-моему, лучше не скажешь, что переживание – это действительно да, целостный такой акт, да, в котором я и эмоционально включен, и осознаю да, процесс, и осознаю то, что происходит в мире. Да,
хотя бы частично.
Да, да, да. И в этом да, я един. И поэтому, да, я переживаю, проживаю. И единицей выхода переживания является опыт.
Для меня важным переживание про аспект трансформации. Вот я не помню фамилию, да, но не важно, да, какого-то философа есть работа по этому поводу. И он выделяет общее у таких вот понятий, как переход, вот, переживания, такие вот вещи, связанные с приставкой «пере». Обычно мы к этому в обыденной жизни относимся как к чему-то, как к недоразумению, да, как к чему-то, как сказать, что хорошо бы побыстрее проскочить, ну, как переход, да, вот сразу, если я говорю слово «переход», обычно сразу возникает в памяти подземный переход там или этот самый, ну, зебра там, которая через дорогу идет. И обычно мы к этому как относимся? Побыстрее перебежать через него, потому что жизнь находится с той стороны. А это как бы ну, то, что нужно преодолеть это побыстрее. А для психотерапии переживание наоборот. Самое важное как раз в моменте перехода заключается. Когда мы идем из какой-то точки отчета, да, вот, в какую-то точку, куда мы хотим прийти. Вот. И обычно наши клиенты, ну, пытаются как бы уже там сделать что-нибудь такое, чтобы я уже изменился и был уже в конечной точке. А мы ему говорим, для того, чтобы там оказаться, нужно пережить трансформацию. То есть в момент этого перехода происходят какие-то внутренние изменения. Ну, вот именно связано как бы это вот с этим определением, которое...
Ну, это, собственно, можно связать не с Бубером, любимым твоим. Но поскольку если я ориентируюсь на цель, то это все равно я оно.
Ну, да.
Если я живу в этом процессе, тогда появляется я-ты.
Ну, в этом смысле, там, самый простой предмет переживания для меня самый ясный. Это вот то, что к кризисной психологии относится, например, к переживанию утрат. То есть, вот, после этого перехода я должен, условно говоря, так измениться, научиться тому, чтобы жить без того объекта, который я утратил. А это, ну, требует внутренних трансформаций больше. Ну, там, ряд этапов нужно преодолеть. Вот для меня это переживание.
И в этот момент, если вот с метафорой, когда я стою на зебре, а там зеленый цвет может быть заканчивается, начинается красный. То есть здесь очень много вызовов для организма, надо много ресурсов. Конечно, от этой тревоги захочется и покурить, а может быть и выпить.
Выпить на зебре, да.
Там страшновато. Очень много испытаний для организма, которых... может не хватать ресурсов выдерживать.
Да? Крест-накрест, что это такое? Это матросы на зебрах.
Задавайте или делитесь просто вашими размышлениями.
Если терапевт работает с клиентом, и насколько важно вот этот внутренний экран, который есть у терапевта, частота этого внутреннего экрана, то есть даже связано с этими переживаниями, потому что они могут этот экран сделать нечистым, для отражения вот этого феноменологического подхода в работе с клиентом. Вот насколько это важно, вот, и насколько оно может влиять на самого клиента, потому что вот эти переживания самого терапевта могут как-то каким-то образом перейти к клиенту, и насколько эта терапия возможна в этих моментах, или можно где-то делать какую-то паузу и свои переживания как-то выровнять.
Для этого они к нам приходят.
Могу это попробовать, да? Мне кажется, важно, когда эти переживания появились по отношению к кому-то, к терапевту. Они появились в момент контакта с этим клиентом? Или это, ну, что-то из...
Это внутренняя своя жизнь, что терапевт, он же живой человек, у него есть жизнь. Есть какие-то внутренние процессы и так дальше. И, ну, клиент может только вызвать какую-то реакцию, какие-то вот ассоциации, которые могут вызвать эти переживания, или могут просто в процессе получиться.
Ну, для меня... терапевт не может быть совершенно чистым зеркалом, потому что он живой человек. И, ну, как раз вот в моменте этого резонанса и возможна психотерапия. Другое дело, насколько терапевт осведомлен и осознает собственные переживания, ну, какие из них посвящены там терапии, клиенту, а какие его частной жизни. И как он обходит сюда? Совершенно не обязательно, понятное дело, все вываливать клиенту. Ну, о всех своих там переживаниях, о всей своей жизни. Но если это возникло в момент конкретного контакта, это переживание, вдруг почему-то там появилось или какое-то воспоминание, это может иметь отношение к конкретной точке терапии. И здесь, ну, вполне возможно делиться.
На мой взгляд, да, достаточно сильно зависит от того, насколько у терапевта есть возможность работать со своими переживаниями вне его терапевтической работы. Со своим терапевтом, в группах, супервизорских, каких угодно. Если есть возможность, то, в общем, вероятность привнесения ненужных каких-то ненужного материала, она значительно меньше.
Мне кажется, что здесь вот очень важная вещь, да? Потому что психоанализ, в общем, базировался во многом, исходил из идеи Вунта, того, что да, ну, из идеи нивелирования наблюдателя. Угу. Да? А в гештальте, что было важно, да, в гештальте психологии, то, что глаз – это не фотоаппарат, да, то, что человек активен, да, что его восприятие состоит в том, что он собирает этот образ, да, он сам присутствует, да, на границе контакта, да, и тогда, да, да, гештальт как раз про активность, про встречу, про то, что да, мой материал, да, отзывающийся, да, имеет ценность. Да? И в этом смысле.
Мы же живем в мире других людей, и нам очень важно, как нас видят. Потому что, ну, если я хочу видеть какое-то свое отражение, для этого можно, правда, смотреться в зеркало. Я никого там не встречу. Как я преломляюсь в глазах другого человека, как другой человек отзывается на меня, какими переживаниями. Это, ну, очень важно. Мы нуждаемся именно в таком отзеркале.
Ну, это как раз и есть терапевтично.
Но при этом, вот, сейчас, Володя.
Ну, не потому что это правильно или неправильно, а мне кажется, у психотерапевтов просто не было выбора. Да, изначально идея вот такого, да, неприсутствия, нереагирования на процесс, она просто была провалена. Классический анализ, он тоже гуманизировался, потому что если я не обращаю внимания на то, что мой клиент пришел с переломом, ну, это отвержение. Вот. То есть они, ну, как бы мы, если бы мы в то время учились, мы бы, наверное, учились психоанализу, потому что других направлений не было. Да? То на наши коллеги, они попытались воплотить эту идею, она просто была невозможна воплощение. Поэтому все, что нам остается делать, это учитывать то, что мы живые люди, и мы можем искажать этот процесс восприятия. Да? Очень важно, чтобы искажение оно было все-таки минимальным, да, и мы к этому стремились.
Ну, на самом деле, первый, кто, собственно, начал описывать реальность контакта, это, в общем, был Юнг.
Да?
Юнг. Да, он, собственно, говорил о важности, да, вот этого пространства отношений между терапевтом и клиентом, да, для изменений.
Ну, для меня, вот, с методологической точки зрения, критерием профессионализма, вот если в этом аспекте, вот я совсем вышесказанным согласен, является способность терапевта за скобки выносить. Ну, тогда вот классическая гусеровская похаэль. Да. Вот. Если я могу, свойство у меня, что возникло мое, если я могу это на время отставить, вынести за скобки и посмотреть, что еще есть. Вот. А потом, возможно, я к этому вернусь, потому что это оказалось самым важным. Да. Вот. То тогда вот все нормально, я не теряю терапевтическую позицию. А если то, что появилось, и все, ну, как заслонило все остальное, да, я больше ничего не вижу, то тогда это потеря терапевтической позиции.
Ну, если ты уже сказал о вынесении за скобки, так надо тогда сказать и про два следующих. Это описательность, если я просто феноменологически описываю то, что происходит, или то, что я слышу, то, что я вижу. И даже некоторые свои феномены, которые я решаюсь. Но опять-таки, вот просто описатель, не придавая этому заранее смысла. Ну и третий пункт вот этой редукции – это горизонтализация, то есть, ну, это придание равного, изначально равного смысла всем феноменам контакта. То есть мы не выделяем что-то как более важное или менее важное. И тогда клиент сам показывает, сам придает смысл этим феноменам. Тогда у нас нет опасности привнести вот так, так жестко свои какие-то.
Ну, здесь другая опасность, о которой как-то хочется предупредить тех, кто идет по этому трудному пути психотерапии. Да? Ну, каждый раз, да, в процессе мы наблюдаем очень много вот этих феноменов, да. Мы не можем все их разместить. Мы образуем кучу идей, да, кучу гипотез, да, кучу каких-то точек решения проходим в нашей работе с клиентом. И все это... А все это энергозатратно, да, потому что любое решение, да, это акт активности, это акт телесной, мышечной активности, потому что думаем мы мышцами, да, думаем мы всем телом. И поэтому ну, важно предупредить об определенной экологии жизни терапевта, да, потому что энергии у него выделяется как-то гораздо больше, чем он может реализовать в сессии на самом деле. Да? И поэтому известное дело, главные беды многоработающих терапевтов, там диабет, инсульт, да? То, что связано с повышенной внутренней активностью, да? Алкоголизм, суицид. Так что лучше занимайтесь спортом.
Тогда важно,
штука совершенно бесполезная, но как бы защищает организм.
Важно, да, находить способы, куда этот избыток энергии или что можно распределить помимо там, психотерапии.
Если к самой психотерапии вернуться, я думаю, поскольку это предприятие все-таки менее объективное, а более субъективное, здесь у каждого терапевта возникает свой вызов. Если вот говорить о присутствии в контакте, тогда я определяю, например, сколько мне вносить своих фигур, если назвать. Вот приходит клиент, я его спрашиваю, как дела. Можно сказать, что я уже внес свою фигуру. А он может спросить, например, а чем ты сейчас живешь? И тогда у меня выбор, если я не начну это рассказывать, клиент может быть почувствовать себя обиженным, отвергнутым, непринятым. Будет считать, что я пытаюсь занять какую-то более высокую позицию по отношению к нему. Если я начну этим делиться, тогда я могу поменять терапию. Она может оказаться моей. Но вот сколько присутствовать там, какими своими состояниями, каким куском своей жизни сейчас поделиться, что не рассказывать клиенту. Это очень текущая ситуация. Ее приходится решать по ходу развития событий. И это тоже один из непростых вызовов. Сколько присутствовать, а сколько контейнировать.
Как раз сегодня я еще подавлю, но как раз именно этот ответ как раз вот именно то, что я имею в виду, что получается, что вот этот выбор как терапевту делать вот, направить свою работу. Потому что вот это как раз внутреннее состояние терапевта, оно и определяет, можно делать какое-то отражение, или просто можно как-то повернуть и опять тоже русло направить, куда вот хочет терапевт. Не так, как хочет клиент, а или как терапевт. Ну, что-то такое, какое-то.
Ты говоришь,
что для меня весь материал чувственных, там, эмоциональных, телесных, когнитивных реакций терапевта – это единственный инструментарий для того, чтобы встретиться с клиентом и помочь создать новый опыт. Единственная задача терапевта здесь в чем? Если я нахожусь в контакте с клиентом, у меня включены все мои органы, которыми я нахожусь в контакте, то, что было у меня за встречей, оно останется естественно со встречей само по себе. Перед тем, как я начала тебе отвечать, я была заряжена какими-то собственными размышлениями и мыслями. Но встретившись с тобой и начав контактировать, у меня возникает что-то, что относится к нашему контакту. И задача терапевта в данном случае всего лишь найти форму, какой я могу поделиться с тобой тем, что сейчас со мной происходит. Но это, безусловно, относится к клиенту. И если мы здесь будем максимально... Ну, найти форму – это не так просто. Это мы учились там, во французском институте 5 лет. Форма ли вопроса, форма ли простого рассказа о себе, или форма поделиться эмоциональным переживанием и так далее. Это правда сложная задача.
но она и есть задача терапевтической сессии. Потому что если я ее нахожу так, как я чувствую, она сейчас мне подходит, то это точно то, что нужно клиенту. И тогда именно в этой точке может возникнуть то, что вот вы сейчас говорили, переживание. Потому что для меня переживание – это феномен контакта. Просто плакать в подушку от горя – это не переживание. Это просто отреагирование реально тяжелых, заряженных, ну там, актуальных состояний. Но то, что я называю переживанием, то, что идет к трансформации, это всегда происходит между двумя. Не всегда оно происходит в сессии, так бывает. Но вот если максимально честно оставаться в том, о чем я говорю терапевтам, то оно неизбежно наступит. Ну, как помните, делай, что должно, а будет точно так, как будет. И здесь, согласитесь, тогда у терапевта возникает состояние большей свободы и меньшего удержания. Потому что все, что во мне появляется, я пытаюсь поставить на службу клиенту. И тогда, ну, на мой взгляд, мне пока еще не удалось стать алкоголиком. Я думаю, что есть другие формы. Да. Ну, я пробую. Там.
Но мне надо вести.
Раза два бокала выпила, и что-то опять не стало. Я просто думаю, что удержание – это именно то, что, ну, мы делаем, вредя клиенту. Потому что клиенты приходят с точно такими же проблемами удержания. И как раз помочь ему в форме, как в контакте, быть максимально уместным для себя и толерантным для чувств другого, для меня вот эта задача терапии.
Это очень важно. Есть еще понятие ближайшего развития у клиента. Есть еще понятие очень сильной у пограничных клиентов проективной идентификации. Когда клиент меня просто выдавливает на какие-то определенные переживания, например, на отвращение. И это у меня может возникать очень сильное такое чувство на протяжении многих лет. И я могу пока не находить форму для того, чтобы это реализовать в контакте. И я это удерживаю, нет ничего страшного, за это мы платим ограничениями этой профессии. И клиент за это платит нам деньги. Если я понимаю, что вновь и вновь у меня возникают сильные чувства, очень яркие, то, наверное, что-то происходит между нами. И это не всегда может помещаться в терапевтическую сессию. Для этого клиент может еще не стать достаточно клиентом, чтобы он мог меня услышать без отвержения. Но, видимо, у тебя была подвоняющая мама, и единственный способ был от нее как-то отградиться, да, это вызывать отвращение. Но он может не понять интерпретацию, замечания. Поэтому, мне кажется, и с одной стороны, очень важно, да, при наличии нормального, здорового контакта реагировать, и при наличии каких-то сложных моментов, которые не помещаются в сессии, их удерживать. И тогда вот это все, что бывает у терапевтов, которые не проходят супервизию и личную терапию. Да, там самостязация, то, о чем ты мечтаешь. Быть абсолютно свободным в нашей профессии невозможно, как невозможно быть абсолютно свободным в жизни. Это такая вот временная позиция.
Правильно я слышу, что чем больше мы занимаемся, тем более он зрелый, тем больше он может приносить себя.
Да,
то есть более безопасный феноменологический подход к зависимости. Не особо готов меня видеть вообще, когда я не зеркалю по началу больше какие-то вещи.
Да, все зависит от зрелости клиента. То, о чем говорит про феноменологический подход, это такая получается, да, там, работа, которая возможна при зрелой идентичности.
Я думаю, что у нас есть все. Да. В любом случае, привносим себя. Вот если у нас есть возможность выбрать, что привнести, а что нет, да, и как бы сказать, не быть абсолютно уверенным, что если мы там как-то себя предъявляем, то это вот 100% клиенту как-то подходит. Это вот второй принцип, о котором Юра сказал. Мы как будто бы так размещаем что-то перед клиентом, мы говорим, вот так вот. Я такое вижу, например. Он может это взять, а может это не взять.
И тогда удержание необходимо не в качестве сдерживания, чтобы что-то оставить и никаким образом не выразить, а просто, чтобы было время для поиска формы, вот как раз для выбора, о котором коллеги говорят.
Иногда вот в сложных случаях это может, выбор формы может длиться годами. Ну, то есть пока я что-то, что я, может быть, заметил буквально сразу, ну так, благодаря опыту какому-то клиническому, я могу об этом клиенту сказать там через года два, например. Ну, я наконец-то какую-то форму, ну такая, чтобы она до него проникла, дошла до него, да.
То есть не держать не чтобы остановить и прекратить, да, а чтобы просто вот найти время и найти форму.
Мне кажется, что вот то, что я сказал, да, что вот про раскрытие, да, клиента. Но мне кажется важно помнить, да, что не всегда про раскрытие, да, некоторых клиентов надо закрывать.
Да. Очень много
и в этом смысле, да, с некоторыми клиентами очень необходимо и агрессия, да, и да, активное присутствие. Потому что, правда, да, существует такой миф, что гештальт это про чувства. Да ни хрена, да, гештальт это про человека. Да? И если у человека в сфере чувств, да, в общем, все в порядке, а не хватает в сфере мозгов, то тогда приходится работать с мозгами. Да? Ну, в общем, всегда приходится работать, да, вот с этой точкой выбора, да, между чувствами и мозгами, да, между индивидуальным и социальным. Да? Вот, собственно, именно там, в этих выборах, и рождается и существует личность.
Говорили про плач, я вот задумался, я несколько раз слышал, что плакать самому бесполезно. Вот. Сейчас как-то оно застраивается, ну как будто это вот такое отреагирование. Ну что, когда плачешь с кем-то, тогда это вот ну как-то, ну, не знаю, более полезно.
Как раз переживание.
Да, вот это переживание. А можете чуть-чуть вот поделиться вот?
Ну, как разрушение по этому поводу, вот, почему именно так. Ну, я понял, что это переживание.
Вот. Ну ведь на самом деле плач это действие, да, организмическое. А за этим стоит какое-то чувство, какое-то переживание. Иногда отчаяние, иногда печаль, иногда злость, иногда что-то еще. Ну, вот как-то сказать, что это одинаково. Ну, оно же по-разному проживать.
Да, вот то, что ты говоришь, да, это как интроект. Вот как старайтесь не брать вот этих самых интроектов, да, старайтесь их прожевывать. Да, потому что если я плачу, да, то я плачу чем-то, да, я плачу о чем-то. Я плачу про что-то, да. И далеко не всегда кому-то. Да. Иногда, я встречаюсь с каким-то переживанием, которое мне просто необходимо прожить самому, да, и мне там, может быть, не нужен другой человек.
Да, и тогда получается просто, как будто бы не хватает границ для синонима, да, если я впервые пожалел себя и плачу там, сидя в машине, да, там, под дождем, о том, что сейчас побили, да, я так устал, например. Да, ну хорошо, мне нужен другой человек. А другое дело, если мне очень хочется, чтобы о том, что я очень устала, да, услышала родительская фигура, то тогда важно, чтобы это было адресовано кому-то. Там все, ну, как будто бы чуть не хватает вот этой неполной идеальности, о чем
это. Это тоже невыносимость. Есть народная мудрость или пословица о том, что вот горе, разделенное с другим, это половина горя, а радость, разделенная с другим, это двойная радость. Ну и тогда, если попробовать на языке гештальта сказать, если я поддерживаю свои переживания, для меня самого они менее драматичны, они более разрешимы. Я могу не испытывать много стыда. Если я проплакался рядом с другим, придумал, был в этом услышан и поддержан, я могу быть ободрен дальше, то ли двигаться вглубь каких-то своих незавершенных ситуаций, либо свободнее выходить в контакт такой, какой я есть. И не бояться этого.
Я как-то, если ты позволишь, там по-другому отвечу. У нас внутри нет того, чего бы мы могли выразить слезами. Это правда. Все, что мы выражаем и где мы осуществляем переживания, это граница контакта. Поэтому, если у тебя есть ощущение, что тебе что-то надо выразить, в зависимости от того, кому ты это будешь выражать, будет меняться та форма, та эмоция, то чувство, или то, там, какие-то мысли, которые ты выражаешь. Только контакт, внимание к тому, кому ты плачешь, будет определять то, о чем ты плачешь. Внутри человека, увы, нет чувства эмоций, внутри человека слякоть. Ну, которые выражаются в виде слез иногда, да. Это правда. И только договориться контакта, а это значит внимание к тому, кому выражаем, появляется некая форма. Грусти там, или может быть слезы могут быть слезы радости. Ну вот мне в этом месте так хотелось бы сказать. Я просто хочу там, к предыдущему вопросу вернуться, ну вот. Потому что мне показалось, есть какое-то беспокойство о том, как быть психотерапевтом, когда вот экран, а он не совсем протер. Мне просто твоя метафора понравилась. Идеальный экран – это его отсутствие. Даже идеально белый экран – это экран с какой-то структурой. Он как-то отражает. И когда мы говорили о… Ну, там, вот, когда Женя говорит про эпохе, да, вынеси за скобки, конечно, возникает вопрос, а что выносить? Вопрос не в том, чтобы экран был чистый. Вопрос, ну, в нашем мире. Вопрос в том, чтобы мы знали, как он загрязнен. И именно для этого существует структура обучения. Существуют там вещи, связанные с тем, что да, требуется какое-то количество часов индивидуальной терапии для любого человека, который занимается психологией, для того, чтобы узнать, как устроен наш экран. Потому что если мы будем ждать, когда он станет идеальным, мы никогда не начнем практику.
Мы исчезнем.
Дальше того, эта загрязненность нашего условного экрана, она иногда дает возможность клиенту как раз принять себя. Потому что, будучи абсолютно чистыми, мы бесполезны.
Наоборот, клиент может много стыдать.
Ну да. Если я никогда не позволяю себе заплакать, вот как раз то, о чем говорили. Вот это двойное послание. Если я говорю, ты проявляйся, пожалуйста, будь открыть свои чувства, а сам сижу как камень. Ну, понятное дело, что это двойное послание.
Я, может, хочу дополнить чуть-чуть тебя, да, про то, что, ну, может, одну, может, просто другую точку зрения сказать, что для меня вообще-то граница контакта – это там, где я нахожусь. И она не обязательно с человеком.
Ну, там
внутри, да, с моим опытом, да, с моим воспоминанием, да, с моей болью, да, с моим каким-то физическим переживанием и так далее. Да. И это точно не менее ценно. Вот, да, то, что называется внутренней феноменологией, да, и феноменологией контакта.
Я просто думаю, что здесь есть еще нюанс, например, которым, ну вот, вы же понимаете, есть сейчас ощущение, ну, реально разного мышления. И я думаю, что здесь есть нюанс еще семантический, потому что мы одни и те же явления называем одним и тем же словом. Но согласитесь, что если мы сейчас уберем или семантику слова «переживание», разделим, например, на две части. Ну, например, клиент, который приходит к нам, никогда в жизни ни с кем не плакал. Ну, возьмем сейчас плач, как типа маркера переживания. И он прекрасно живет, просто он живет один со своими напряжениями и так далее. И по, например, той философии, сейчас как мы говорим, получается, что он был в контакте же с чувствами, правда? Он всю жизнь находится в контакте со своими переживаниями, со своими образами, которые вызывают это переживание, но никогда не был на границе контакта с другими. Понимаете? И здесь всего лишь есть вот этот нюанс разницы. Такой клиент приходит к нам рано или поздно, когда понимает, что что-то происходит не так. Например, что ему чего-то хочется, но в основном все клиенты приходят от трудностей каких-то социализироваться или получить удовольствие от контакта. Ну, когда там что-то осознают. И тогда возникает этот новый, ну, не знаю, можно ли назвать его феноменом, для меня это центральная категория там, моей психотерапии. Как сейчас научить такого клиента, который, безусловно, умеет переживать, ну, в том значении слова, множественные контакты со своими образами, да? Как сделать так, чтобы он смог это делать со мной? И вот здесь возникает совершенно другая форма переживания, именно то, которое я называю переживанием. Я думаю, что здесь вполне уместно было бы разделить именно его, ну, эти два понятия, чтобы было понятно, в чем разница. Потому что тогда мы вроде говорим об одном и том же,
я бы еще сказал о том, что мне кажется, очень важно не торопиться разрушать систему, в которой живет клиент, хотя нам кажется, что она очень неудобна, нехороша, и ему полезнее там позволять себе больше проявлений, но мы не клиент, мы не живем его жизнью. Если сказать клиенту, вот все, допустим, опять-таки обращаясь к плачу, разреши себе плакать в своей семье. Мы не знаем, как это повлияет. Это может быть катастрофой для него. Поэтому, ну, важно быть осторожными. Давать возможность человеку проявлять свои чувства, но не интроицировать его какими-то нашими правилами. Как бы нам ни казалось, это прекрасно.
Как раз тоже про это хотела сказать, что если у клиента, ну, как-то жизнь сформировалась, она в любом случае была адаптацией к его ситуации. И нам, конечно, очень важно в психотерапии, чтобы клиент получал новый опыт. Ну, там, да, вот опять же, с этим примером, там, научился плакать кому-то или с кем-то. Вот. Но это не для того, чтобы, ну, там, старый опыт его, старая какая-то система исчезла, а просто для того, чтобы выбор появился. И в этом смысле, ну вот, увеличение степени свободы. Не тогда, когда мы избавляемся от, ну, каких-то старых способов. Они адаптивные были когда-то для нас. И, возможно, останутся адаптивными в каких-то ситуациях. И упаси Господь избавляться. Кроме того, что, ну, на самом деле там это большая иллюзия, что мы можем от чего-то избавиться в нашей жизни. Психотерапия не хирургия. Но мы можем просто освоить что-то новое. И мы можем развить, ну, саму вот эту способность получать новый опыт, что даже более важно, конструировать этот опыт. И тогда у человека появляется просто выбор.
Я хотел спросить, если клиент может плакать, его способ показать переживание это больше агрессивно, значит, кричать. Тоже если в принципе, будем кричать вместе с клиентом?
Может быть.
Ну, почему бы и нет?
Может быть. Другое дело, что все-таки позволим быть этой формой. В конечном счете переходим, вот мы говорили опять-таки о редукции феноменологической. Я не сказал, что там есть еще четвертый пункт, который я не помню, кто-то вновь, что ли, я сказал, не помню. Кто-то. Это нахождение новых смыслов. Ну, чего-то до сих пор еще неизвестно. Может, клиент привык кричать, и я могу поддержать его форму для того, чтобы просто дать возможность нам встретиться вот, на фоне его переживаний. Но я всегда надеюсь, что мы найдем что-то, чего у клиента еще не было.
Для меня более важный вопрос не кричать, ну как с клиентом, да, о чем он вообще кричит,
что, о он, чем?
Хочет, да. Что он хочет до меня донести, как он хочет быть услышанным, бывает, о чем он кричит, говорит. Я думаю, что там как раз...
В конце концов, в ней ли он кричит?
Да-да.
И после, может быть, когда-то спрошу, почему и так далее. Ну, во-первых, нас ждали, что поставить срок. Но если он кричит на меня, и поведет как есть. Во-первых, это не так приятно, как если бы он
плачет. Я бы даже сказал, что когда плачет клиент, это тоже такое себе, не всегда
да,
это
приятно.
Да, да, да.
Можно я отвечу тебе? Мне кажется, что...
У меня ждали.
Мне важно, чтобы, если клиент на меня кричит, мне важно в этот момент, и для меня это тоже такой базовый принцип, которому я всех студентов учу, не защищаться от этого.
Uh-huh.
Это что-то, вот, каким образом он пытается меня достигнуть. Ну, плачем, криком, или наоборот, он сворачивается от стыда и молчит. Для меня не ломается, для меня это вещи.
Я не ощущаю тоже так. Начинаю плакать, начинаю тоже плакать. Если я показываю агрессию, то я начинаю тоже быть агрессивным. Нет. Значит, здесь нету права. Мне надо что-то другое.
Здесь нет одинаковости. Переживания клиента и терапевта в точке совместности могут очень отличаться. Если плачет клиент, то значит, что должен плакать терапевт. И точно так же с агрессией.
Я не сказал, что это. Я просто пусть о чем-нибудь.
сочувствие немножко сказать, потому что иногда, ну вот плач, крик, это ведь просто ну, какие-то способы, которым человек научился когда-то с кем-то в какой-то ситуации. Иногда человек плачет в том месте, где вообще-то стоило бы кричать и быть агрессивным. Но он научился плакать.
А иногда надо.
И можно сочувствовать этому. А иногда он кричит в том месте, где должны быть слезы, потому что ну, они не могли быть выражены тогда. И этому можно сочувствовать. Даже когда на тебя кричат. Если допускать, что на месте крика могут быть слезы.
А на месте слез может быть злость.
А на месте слез может быть
и ненависть.
Но это очень трудно, конечно, обнаружить в себе сочувствие, когда мы сталкиваемся с какой-то формой, которая ну, для нас по каким-то причинам не является подходящей, удобной.
У нас еще часть ответа есть на этом краю стола.
Я хочу сказать про одну маленькую вещь, которую, мне кажется, очень важно сказать в завершении интенсива. Про ловушки формы. Про вот эту вот какую-то абсолютно дурацкую идею про создание хороших форм, которая приводит к тому, что мы начинаем ненавидеть или любить, неизвестно что хуже. Пытаясь какие-то феномены отношений как-то обозначить, как-то засунуть их в ящик. Как правило, отношения больше. И поэтому для меня, наверное, важно, чтобы мы не торопились. Не торопились бы обозвать, не торопились бы записать человека в какой-то из регистров, а просто были бы более внимательны к тому, что происходит, на самом деле, к тому, что мы чувствуем, к тому, что с ним происходит. Я про то, что завершение может быть. Вот хорошее очень украинское такое выражение, которое сочетает одновременно в себе дефлексию, эготизм и снижает тревогу. Вот разрешите себе завершаться в таком.
Ну, если раз получается, когда вы будете из интенсива переходить в реальную жизнь, от вас будет требоваться, это такой вызов к вашей адаптивности, будет требоваться переходить на другой этап. То есть, чтобы вы там в поездах следили за своими вещами и вспомнили, что вы не на интенсиве, где двери могут быть открытыми.
Да? И родственники ваши с вами не были на интенсиве. В общем, все трансформации, которые произошли с вами, с ними нет.
Они очень по вам соскучились, а вы очень устали от людей.
И все-таки, с теми людьми, с которыми вы были в какой-то степени близки здесь, попробуйте попрощаться. А не откладывать это, знаете, такое, как в пионерлагере. Мы напишем на галстук, как адреса, и мы всегда увидимся. Нет, ни в каком виде никогда не увидимся уже. Поэтому попробуйте вот с кем вам важно, все-таки попрощаться. Пережить вот то, что вы переживаете при этом прощании. Не избегая ваших чувств. Тогда вам будет легче.
Ну, и важная такая вещь, мы так время от времени про нее напоминаем, ну, хотя бы там недели две после интенсива не устраивайте кардинальных изменений в вашей жизни. Там, я не знаю, жениться, замуж выходить, работу резко менять, разводиться, попробуйте себе дать время, опять же, форму найти для каких-то ваших выборов. Там уже чуть меньше.
Да можно и сразу.
Можно, потом это все равно же придется как-то адаптироваться. Вы себе дайте адаптироваться хотя бы после интенсива. Это не вопрос можно, нельзя, а вопрос того, что ресурсы организма, они все-таки от интенсивной работы снижены. Вот. И на адаптацию к следующим каким-то изменениям, может, просто сил мало вопрос.
Про расписание все поняли? Да. Прекрасно.
Еще раз.
что? У нас терапия будет в первой половине дня, а группы по уровням будут во второй.
Внизу расписание.
Внизу, здесь, на входе.